Говорит Радио Свобода. Бизнес Олега Дерипаски больше всего пострадал от введения новых американских санкций против России.
Лишается доступа на американский рынок. Американский рынок – это почти 15% выручки «Русала» за 2017 год.
Почему Ильхам Алиев решил досрочно провести президентские выборы в Азербайджане?
Первая догадка заключается в том, что страну ожидают какие-то кризисы. Например, начало выплаты больших государственных долгов.
Грузия полностью отказывается от поставок российского природного газа.
99,65% Грузия закупит в Азербайджане. Эти объемы уже законтрактованы.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 10 апреля. Итак, начало первой рабочей недели после введения властями США новых санкций против российских бизнесменов и компаний стало для них по-настоящему черным. Только за понедельник российский рынок акций, согласно оценкам газеты «Ведомости», потерял более 2 700 000 000 000 рублей, его капитализация снизилась на 7%. При этом падали цены на бумаги всех ведущих российских компаний, а состояние 50 богатейших россиян, как подсчитал журнал Forbes, сократились за день почти на 12 миллиардов долларов. Сильнее других пострадал бизнес Олега Дерипаски, поскольку под американские санкции попали сразу 8 связанных с ним компаний. Что представляет сегодня собой бизнес-империя Дерипаски и какие ее подразделения входят в зону особого риска? Рассказывает моя коллега Светлана Павлова.
В рейтинге Forbes богатейших российских бизнесменов 2017 года Олег Дерипаска занимал 23 место. Его состояние оценивалось в 5,1 миллиарда долларов. Однако после включения Дерипаски и основных его активов в американский санкционный список, акции его компании резко упали в цене. Только за 9 апреля, по информации Forbes, состояние Дерипаски уменьшилось сразу на 1,6 миллиарда долларов. Олег Дерипаска – основатель и единственный бенефициарный владелец промышленной группы «Базовый элемент», сокращенно «Базел». Она объединяет около 100 российских и международных предприятий, работающих в энергетической, горнодобывающей, металлургической, машиностроительной, авиационной, финансовой, сельскохозяйственной и других отраслях. Одна из крупнейших компаний, входящих в «Базел», – это N+ Group. Компания контролирует активы Олега Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики и стратегически связанных с ними отраслях. N+ Group, как и многие активы Дерипаски, зарегистрирована на острове Джерси, так называемой налоговой гавани. N+ Group принадлежит 100% акций крупнейшей частной российской энергокомпании Евросипэнерго, 100% акций одного из крупнейших в мире производителей ферромолибдена компании СМР и более 48% акций объединенной компании «Русал», одного из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. 23 февраля 2018 года Олег Дерипаска покинул пост президента N+ Group и пост президента алюминиевой компании «Русал». Собеседники издания «Коммерсант» тогда предположили, что это связано с возможным включением миллиардеров в санкционные списки. Однако такие меры предосторожности не смогли защитить ни самого Дерипаску, ни его основные активы «Русал», N+ и «Базовый элемент». Утром в понедельник, 9 апреля, компания «Русал» объявила о риске технического дефолта. После этого сообщения котировки компании на гонконгской фондовой бирже обвалились более чем на 50%. Компания потеряла в капитализации более 3,6 миллиарда долларов. Также резко упала стоимость активов Олега Дерипаски на фондовых рынках Лондона и Москвы. Как сегодня выглядят алюминиевые активы российского бизнесмена и какова их доля в мировом производстве металла? Об этом мой коллега Иван Трифилов спросил у руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Реком Траст» Олега Абелева.
Безусловно, крупная компания, хотя, конечно, не могу сказать, что она крупнейшая в мире по производству алюминия, но, тем не менее, в России это точно. Компания – это очень крупный комплекс, это 13 стран, это 5 континентов, это более чем 40 мощностей производственных, да, по всему миру. И ясно, что затронут будет довольно большой сегмент на рынке алюминия. Что касается доли рынка мирового, да, «Русала», ну, это где-то 6% процентов мирового производства алюминия примерно. И если переводить это в какие-то цифры, это почти 4 миллиона тонн. Тогда как всего в мире производится там порядка 50-56 миллионов тонн. Плюс «Русал» один из крупнейших в мире производителей фольги. Поскольку она делается из алюминия, это порядка 90 тысяч тонн в год. Так что вы понимаете, да, какой масштаб у компании. Вот. Собственно, почему именно так акции «Русал» отреагировали на историю с санкциями? Ну, доля акций в свободном обращении не более, немногим больше 15%, зато у Йен Плюс и Суал, да, то есть это вот связанные с Дерипаской и Сильбергом компании, они суммарно контролируют почти 75% капитала. Поэтому ясно, что такая реакция не могла быть другой.
А вот введение этих санкций, чего лишается компания Дерипаски? Прежде всего, ведь это американский рынок.
Давайте разделим производственную историю и финансовую. Она лишается доступа на американский рынок. Американский рынок – это почти 15% выручки «Русала» за 2017 год. И по цепной реакции многие контрагенты компании, которые, вот, собственно говоря, так или иначе были связаны с американским рынком, они тоже могут теперь блокировать все сделки с «Русалом». Не факт, что мы говорим о банкротстве, но понятно, что придется искать новые направления, географические направления работы. Вот эти вот 15% выручки, которые компания потеряет из американского рынка, придется где-то компенсировать. Это первый момент. Второй момент – это финансовый. Если вводятся санкции, это значит, что компания при текущем уровне долга, да, это почти там 8,5 миллиардов долларов, ну, 8,5-9, рефинансировать его теперь на Западе будет нельзя. Доступ к долларам закрыт, поэтому придется его рефинансировать только на российском рынке. У российских госбанков, которые смогут это сделать, только в случае, если центральный банк даст им валютное репо. И, наконец, последнее – это проблемы с евробондами. «Русал» же выпускал евробонды, по ним надо платить в долларах. Если нет доступа к долларам или затруднено рефинансирование, то существует сразу вероятность технического дефолта по еврооблигациям. Вот если это произойдет, это точно обвалит не только котировки «Русала», но и всего металлургического сектора в России. Тем более, на сайте Гонконгской биржи появилось даже сообщение о том, что, возможно, технически это вполне вероятно. История. То есть компания немножко так пытается приготовить инвесторов к такому положению дела или такому развитию событий. Не факт, что он произойдет, хотелось бы, чтобы это не происходило, но вероятность такая есть.
Сейчас идут разговоры, что Дерипаска может эти активы продать. Это, на ваш взгляд, выход из положения?
Ну, смотря кому продаст. Вряд ли он теперь продаст их Западу. Наверное, может быть, куда-то, я не знаю, там, в Юго-Восточной Азии, Китай, может, каким-то российским потенциальным покупателям. И вопрос, насколько эта цена, которую он будет выставлять, она будет удовлетворять покупателей. Это большой вопрос, тут сказать сложно. Сейчас, наоборот, стоимость капитала катастрофически снижается, продавать на падении, не знаю, насколько это будет интересно собственнику.
Вот лично ваша оценка, как будет дальше ситуация развиваться?
Я думаю, что «Русал» будет всячески пытаться переквалифицироваться на другие рынки и пытаться зарабатывать на других рынках, в том числе и на азиатских, на африканских, может быть, на латиноамериканских, в том числе и на российском, выручку конвертировать в доллары, пытаться этими долларами выплатить дивиденды по евробондам, не допустив технического дефолта. В противном случае разрушится акционерная стоимость довольно сильно. Ну, понятно, что не до банкротства, конечно, тут не настолько все плохо, но может сильно оттолкнуть потенциальных акционеров от себя компания, если она этого не сделает. Или не будет пытаться делать.
Азиатские рынки, на ваш взгляд, готовы принять продукцию «Русала» или нет?
Да они, собственно, уже сейчас принимают, просто не в тех объемах. Поставки-то шли, просто теперь они будут, видимо, увеличены. Потому что раньше ключевые рынки продаж, кроме Северной Америки, это что? Это Юго-Восточная Азия, Япония, Корея, страны бывшего СНГ, Европа. Ну, в Европу, наверное, какие-то продажи сохранятся. Ну, я не беру Россию, Россия как бы, да, само собой. Страны бывшего СНГ сохраняются, да, позиция. Соответственно, Юго-Восточная Азия, Япония, Корея. Вот на какие рынки будет сделан упор. Ну, может быть, с Японией это будет не так просто, ибо, в общем, Япония традиционно проводник той же политики, что и США. Ну вот с Кореей, с Юго-Восточной Азией, там, в частности, Китай, Индонезия и так далее, там вполне возможно увеличить объем поставки.
Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Рекомтраст» Олег Абелев. Тем временем премьер-министр России Дмитрий Медведев уже поручил правительству проработать вопрос поддержки попавших под санкции США российских компаний и ответные меры. Подсанкционным компаниям могут предоставить кредиты как через госбанки, так и через Внешэкономбанк за счет средств Фонда национального благосостояния, сказал РБК главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Он предположил, что кредиты будут предоставляться под залог имущества, то есть контрольно отдельных пакетов акций. Если государству придется полностью рефинансировать долги предприятий Дерипаски, это обойдется в 13 миллиардов долларов или почти 800 миллиардов рублей по текущему курсу, говорит глава операций на фондовом рынке России Freedom Finance Георгий Ващенко. Светлана Павлова, Иван Трифилов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Азербайджане в среду, 11 апреля, на полгода ранее назначенного срока пройдут внеочередные президентские выборы, в исходе которых, правда, никто не сомневается уже сейчас. Действующий глава государства Ильхам Алиев вновь будет переизбран на четвертый срок, теперь уже не пятилетний, а семилетний. По мнению критиков нынешнего азербайджанского режима, большая часть которых находится, если не в заключении, то в эмиграции за границей, Алиев перенес голосование с октября на апрель, чтобы не оставить времени на агитацию своим конкурентам. Впрочем, ни одна настоящая оппозиционная азербайджанская партия не выдвинула своих кандидатов на этих выборах, называя происходящее фарсом и решив их бойкотировать. Прошедшие же официальную регистрацию кандидаты на самом деле являются подставными фигурами из окружения действующего президента. О переизбрании Ильхама Алиева на очередной срок и современной жизни в стране и внешней и внутренней политике ее властей мой коллега Александр Гостев беседует с бывшим послом Азербайджана в России, бакинским оппозиционером и политологом Хикметом Гаджизаде.
Почему Ильхам Алиев перенес выборы, запланированные на октябрь, на 11 апреля, то есть на полгода раньше?
Официального объяснения никакого не было. Хотя все задавали этот вопрос. Есть две догадки. Первая догадка заключается в том, что страну ожидают какие-то кризисы. К осени особенно. Например, такая вещь, как начало выплаты больших государственных долгов, падение курса национальной валюты, инфляция, рост цен, ну и так далее, и тому подобное. И это, если будет происходить во время выборов, это не очень хороший фон. Ну, вот это первое такое объяснение. Второе объяснение, что якобы президент надумал какие-то большие реформы. В частности, чистка своего окружения, приведение новых людей. Предположим, одних олигархов начнет менять на других. Или вообще от олигархов избавиться. Но все это не подтверждено.
Что представляла собой президентская кампания сейчас? И кто осмелился бросить вызов Алиеву? Ведь все оппозиционные партии отказались выдвигать своих кандидатов и сказали, что это не выбор, а фарс.
Никто не осмелился бросить вызов нашему нынешнему президенту. Нынешние люди все – это люди, так или иначе, связанные с режимом. И они просто играют роль статистов, чтобы показать, что есть некоторая конкуренция политическая. На самом деле все они люди президента. Это видно даже по тем их выступлениям в дебатах телевизионных. Они целыми днями хвалят своего конкурента, президента. Ну, можете себе представить такой абсурд. И ругают деструктивную оппозицию, которая отказалась играть в эту игру.
А оппозиционная жизнь в Азербайджане вообще еще какая-то позволена? Еще реальные оппозиционеры не находятся все либо в тюрьме, либо в эмиграции?
Оппозиционная деятельность не позволена, но не все в тюрьме. Здесь вот какое-то такое театрализованное представление у нас происходит. Некоторые не арестованы, скажем, партия Мусават, например. Тоже это очень оппозиционная партия, но у нее есть штаб-квартира, не отняли штаб-квартиру. А у других партий у всех отняли. У партии Народного фронта, ну и так далее.
Режим Алиева все его противники и за границей считают диктаторским. Мы слышим часто об арестах инакомыслящих в Азербайджане, о похищениях диссидентов, о преследовании родственников оппозиционных иммигрантов. Это правда так или это преувеличено?
Это абсолютно так. Это может любой демократический человек живущего Азербайджана подтвердить, но можно и увидеть это все в отчетах международных правозащитных организаций, которые работают очень аккуратно на основе документов, зафиксированных свидетельств и так далее.
Однако никаких массовых протестов и выступлений в стране против власти совсем нет. Почему? Людей не интересует их будущее? Люди всем довольны?
Скажем, она перешла в виртуальный мир. Там разворачиваются, так сказать, битвы, которые пока прикрыть до конца они не хотят. Например, многие оппозиционные издания были заблокированы в интернете. Оппозиционные газеты, телевидение, они были заблокированы. Ну, есть Facebook, например. В общем, очень мало возможностей для протеста. На улицу выходить нельзя, сразу арест. Митинги проводить нельзя. Ну, только перед выборами пару митингов так разрешают, для видимости. Это такого театра новый. Диктатура, но не тоталитарная, а авторитарная. Не сталинский режим, а новое какое-то изобретение диктаторов, которые для международного демократического сообщества играют вот такую пьесу. Это все очень напоминает раньше во время Второй мировой войны в концлагерях у Германии. Предположим, там сидят французские или английские военнопленные. И приезжает Красный Крест. А в этот момент они ставят пьесу Шекспира. И Красный Крест сидит, эту пьесу смотрит. Вот то, что происходит. Тотальный страх. Знакомые и родственники боятся общаться с оппозиционерами. Не здороваются, переходят на другую сторону улицы. Метод устрашения, когда родственников вызывают и призывают публично по телевидению отказаться от демократического активиста своего родственника. И все это действует. И поэтому самые отчаянные люди остались на арене.
Уровень жизни при Алиеве в последние годы растет или нет?
Азербайджан не богатая страна. Нефти у нас, мы не Кувейт. Это все как бы сказки были. И к тому же вот сейчас, когда цена на нефть упала в два раза по сравнению с той высокой ценой, там $120 за баррель, в стране, в общем, наблюдается серьезный экономический и социальный кризис. Национальная валюта упала на 70%. Соответственно, на 70% упали и реальные зарплаты всех жителей. Пострадали как олигархи, так и простые рабочие. Напряженно все. Люди, особенно молодежь, пытаются покинуть страну как по политическим, а многие просто по экономическим соображениям.
Тема вмешательства России в дела всех своих соседей, особенно по СНГ, дела республик бывшего Советского Союза, это такая уже ежедневность. В Азербайджане это как-нибудь заметно?
Постоянно из Кремля доносятся такие окрики и отдергивания, что ни шагу в сторону Запада. Посмотрите, что мы сделали с Грузией. Когда была война в Южной Осетии, потом российский посол здесь в Баку устроил пресс-конференцию на третий день войны и сказал фразу: «Пусть это будет уроком тем, кто не признает российский интерес». Вот это, конечно, было обращено к азербайджанским гражданам и правительству. Второе. Очень боятся демократизации. И российские эмиссары стали приезжать сюда, особенно после Майдана на Украине, что посмотрите, что на Майдане произошло. А это все на американские деньги. Это Сорос. Конгресс отпускает тайно деньги. Радио Свобода. Масоны. Я не знаю, там люминаты. Прикрыть это все. И это подействовало. Все было прикрыто. Гражданское общество было репрессировано тотально. Уже у нас нет никаких неправительственных, свободных организаций. Это тоже под влиянием России, которая указывала, что вот то, что произошло в Украине на Майдане, будет и у вас. И вообще, имейте в виду, что как бы Запад вам не улыбался, конечной целью Запада является смена режима в Азербайджане. То, что они просят свободных выборов и так далее, это все вам во вред.
Ильхам Алиев кем сам себя видит сейчас? Союзником России, партнером или наоборот?
По духу, конечно, Кремль ему ближе. Ему и его команде. Они очень хорошо понимают друг друга. Он много перенял у Путина и все время оглядывается на него. Но и даже от Путина он хочет быть еще и независимым. То есть какие-то империалистические вещи, которые из Москвы идут, а они идут, он пытается с этим бороться. Например, когда началась избирательная кампания, вдруг выступил помощник президента по связи с общественностью Али Гасанов. Я привожу цитату. Он сказал: «Положение наше международное очень тяжелое. Сейчас Россия требует от нас невозможного. Россия хочет часть нашего национального богатства». И все, точка. Больше никаких объяснений не было. Чего хочет Россия, какую часть, в чем тяжесть и что будет делать администрация, никаких объяснений не было. Но вот такое заявление было. Я не знаю тактику Кремля, а перед каждыми выборами они могут какой-то конверт с требованием выставить какой-то пакет, что да, мы вас поддержим, или наоборот, мы вас дестабилизируем, если вы не сделаете то-то, то-то и то-то. Ну что конкретно, я не знаю. И никто не знает в Азербайджане, кроме президентского близкого круга.
О внеочередных президентских выборах в Азербайджане с политологом Хикметом Гаджизаде беседовал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». С нынешнего года Грузия полностью отказалась от покупки российского газа. По договоренности с компанией «Газпром» российская сторона сейчас платит Тбилиси за газовый транзит в Армению деньгами, а не газом, как все прежние годы. Грузинское правительство решило 100% необходимого природного газа покупать в Азербайджане, чтобы никак не зависеть от России. Грузинские эксперты считают такое решение вполне естественным с учетом сложных отношений между двумя государствами, но указывают и на некоторые риски полной зависимости лишь от одного поставщика, передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
По официальным данным, в текущем году потребность Грузии в природном газе составит 2 миллиарда 689 миллионов кубометров. При этом 2 миллиарда 679 миллионов кубометров газа, то есть 99,65% Грузия закупит в Азербайджане. Эти объемы уже законтрактованы. Сотые доли процента приходятся на добычу природного газа самой Грузии. Таким образом, впервые в истории Грузия не получит ни одного кубического метра газа из России. Но не потому, что у Тбилиси нет возможности купить газ, а явно по геополитическим причинам. Дело в том, что до последнего времени Россия платила Грузии за транзит природного газа в Армению натурой. Грузинская сторона забирала в качестве платы за транзит 10% всего транзитируемого газа. Но «Газпром» настоял на монетизации платы за транзит. Грузия, согласно договору, может купить российский газ, но решила заключить с Азербайджаном стратегическое соглашение и покупает 100% газа именно в соседнем Азербайджане. Частично у азербайджанской государственной нефтегазовой компании «Сокар» и частично у международного консорциума в рамках проектов «Шах-Дениз-1» и «Шах-Дениз-2». Нетрудно понять, что в этих стратегических соглашениях геополитики все-таки больше, чем экономики или энергетики. Министр энергетики Грузии Кахи Каладзе в прошлом году назвал огромной победой договоренность с «Газпромом» о монетизации платы за транзит. Впрочем, эксперт по вопросам энергетики Георгий Хухашвили заявил «Радио Свобода», что это не победа, поскольку натурой Грузия могла получить почти в два раза больше российского газа, чем сейчас теоретически может купить за деньги, полученные от транзита.
Нет, это не победа, это фиаско в некоторой степени, потому что, что касается энергетической безопасности, к сожалению, вот в связи с монетизацией мы потеряли почти половину того профита, который нам полагался от транзита из России в Армению. Что касается, что сейчас только с Азербайджана газ подается, это на самом деле это вынужденная посадка. Когда мы получали за транзит натурой, мы на этом зарабатывали где-то почти в два раза больше, чем после монетизации. Так что чему здесь радоваться, в чем здесь победа? Ну, это пропаганда и больше ничего.
Георгий, вы имеете в виду, что натурой Грузия могла бы получить почти в два раза больше газа, чем может купить после монетизации, да?
Да, совершенно верно, да.
А почти стопроцентная зависимость от Азербайджана в энергетической сфере, это создает какие-то опасности?
Ну, понимаете, в чем дело? Азербайджан и Грузия – это единое геополитическое звено. Сейчас геополитических рисков из Азербайджана каких-то осложнений в этом плане я не вижу. То, что этот газ отбирался из России, здесь как раз рисков никаких не было, потому что поставки были диверсифицированы, то есть в смысле энергетической безопасности этот российский газ нам абсолютно не мешал.
Георгий, вы упомянули о диверсификации. На ваш взгляд, могут ли сложиться такие обстоятельства, когда Грузия воспользуется тем пунктом вот этого договора о монетизации, что Грузия может, в принципе, купить газ у России?
Может такая ситуация возникнуть. Все зависит от цен. Если Азербайджан, цены поставляемого газа из Азербайджана превысят то, что мы можем получить из России, конечно, только такая возможность будет рассматриваться.
Заявил Георгий Хухашвили. С другой стороны, большинство экспертов склоняются к мнению, что решение властей полностью отказаться от российского газа вполне естественно в условиях, когда между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Москва оккупирует два грузинских региона – Абхазию и Южную Осетию, пытаясь при этом сохранить всю Грузию в сфере своего влияния, заставить ее отказаться от сближения с НАТО и ЕС. Так считает, например, бывший советник президента Грузии Ираклий Мачаваряни.
Чем больше мы будем освобождаться от зависимости, значит, экономической или любой зависимости от России, тем меньше это их будет устраивать. Но я извиняюсь, для того, чтобы Грузия вела себя так, как устраивает Москву, то сама Москва должна хоть элементарно учитывать наши интересы. Россия в отношении нас ничего хорошего не делала. То есть вся политика была как бы навредить. И, естественно, я думаю, что наше правительство, чем больше будет, так сказать, освобождаться от зависимости от России, тем лучше для нас, потому что государство, которое использует, значит, эти отношения, как бы злоупотребляет этими отношениями и использует их для политического давления, с таким государством, чем меньше будет, значит, отношений, тем лучше. Что касается зависимости от Азербайджана, то Азербайджан никогда на нас никакое силовое давление не оказывал.
Считает Ираклий Мачаваряни. Бывший руководитель государственной канцелярии Петр Мамрадзе, который лично участвовал во многих переговорах по энергетической тематике еще с 90-х годов, сказал в беседе со мной, что Россия действительно часто использовала энергетические рычаги для давления на Грузию, но полная зависимость от Азербайджана создает другие риски, в том числе риск монополизации и возникновения непрозрачных коррупционных схем.
Это происходило действительно постепенно. И, так сказать, параллельно политическим развитием событий. Ну и, конечно же, когда еще во времена Шеварднадзе забывали такие очень странные, в кавычках, аварии, когда одновременно взрывались опорные вышки, по которым поступала электроэнергия. Тут же при этом палатки на газопроводе, который через Грузию идет в Армению, от которого получала Грузия газ. И все это одновременно. И страна оставалась на несколько недель без энергии вообще. Этот вопрос стоял. Но тут, так сказать, в последние годы при Саакашвили другой момент появился. А именно то, что Саакашвили стал играть очень особенную роль. Ведь мы знаем, что буквально 2 года тому назад представитель Саакашвили в Грузии, находясь в Баку, сделал заявление, мы уже всю инфраструктуру скупили, и там 98% чего-то там соответствующего инфраструктуры уже в наших руках. А это нарушение законодательства на самом деле. А американские сенаторы выступали и говорили о том, что, к сожалению, Министерство энергетики Грузии, это Приколадзе, оно больше, так сказать, является представителем СОКАР в Грузии, чем национальным министерством, а это чревато. Так что тут палка о двух концах. Потому что то, что существуют коррупционные схемы, то, что дистрибуция происходит как-то каскадно через каких-то посредников, об этом не раз было сказано.
Подчеркнул Петр Мамрадзе, в условиях, когда горное население, как показали последние события в Сванетии, яростно противится строительству гидроэлектростанции для использования богатейших гидроресурсов страны, природный газ остается жизненно важным ресурсом, во многом определяющим внешнюю политику Грузии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Юлия Скрипаль выписана из больницы в британском Солсбери, где она проходила лечение после отравления нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщило во вторник руководство больницы. Врачи подчеркнули, что Юлия Скрипаль продолжит лечение амбулаторно. Отец Юлии, бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль, ставший, как и она, жертвой отравления, пока остается в больнице. По словам врачей, его состояние улучшается, и не исключено, что он в обозримом будущем также будет выписан. Врачи не сказали, когда именно Юлия Скрипаль покинула больницу. По данным телеканала Sky News, это, вероятно, произошло еще в понедельник. BBC предполагает, что Скрипаль была переправлена в безопасное место. Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем областного совета народных депутатов Кемеровской области. В ходе тайного голосования кандидатуру Тулеева, которая была единственной, поддержали 38 из 39 голосовавших депутатов. 3 апреля бывший губернатор Кузбасса получил депутатский мандат. Перед этим глава областного парламента Алексей Синицын досрочно сложил с себя полномочия, чтобы депутаты могли назначить на его место именно Тулеева. 1 апреля Тулеев досрочно подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Ранее отставки Тулеева потребовали на стихийном митинге жители Кемерово. Президент США Дональд Трамп назвал обыски у своего личного адвоката Майкла Коэна охотой на ведьм и заявил, что нет никаких свидетельств сговора между его избирательным штабом и Россией. Агенты ФБР провели обыск в нью-йоркском офисе Майкла Коуна по распоряжению специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Майкл Коун оказался в центре общественного внимания после того, как признался в выплате $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс всего за несколько дней до президентских выборов в 2016 году. Выплата якобы предназначалась для того, чтобы Дэниелс не предавала огласке свою связь с Трампом, которая имела место вскоре после того, как жена Трампа, Мелания, родила сына. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В украинских тюрьмах сейчас находятся 23 гражданина России, осужденных или ждущих суда по обвинению в преступлениях, связанных с вооруженным конфликтом в Донбассе или аннексии Крыма. Среди них есть и несколько российских военнослужащих, которых Москва, правда, таковыми не признает. У России же в заключении находится намного больше украинцев на родине, считающихся политзаключенными – 66 человек. 40 из них в Крыму и 24 на территории России. Украина, судя по нескольким последним официальным заявлениям политиков, намерена в ближайшее время активно добиваться их обмена. В начале апреля при Министерстве по делам оккупированных территорий был создан отдел по вопросам лиц, лишенных личной свободы. Его возглавил Игорь Гриб, отец признанного на Украине политзаключенным 19-летнего Павла Гриба, выманенного под предлогом встречи со знакомой в Белоруссию, похищенного сотрудниками ФСБ и впоследствии обвиненного в подготовке теракта в одной из школ города Сочи. Рассказывает наш корреспондент Александра Вагнер.
Во время последнего крупного обмена военнопленными между Украиной и непризнанными самопровозглашенными республиками Донбасса в конце прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что граждане России в этих и других обменах фигурировать не будут, так как их планируют обменять на украинцев, находящихся в заключении в российских тюрьмах и в аннексированном Крыму. По словам Порошенко, в первую очередь украинские власти будут добиваться возвращения Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха и Николая Карпюка. 4 апреля представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко рассказала, что 23 гражданина России, в основном осужденные за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины и участие в вооруженном конфликте в Донбассе или в аннексии Крыма, могут быть предложены для обмена. «Теперь мы ожидаем реакции и ответа российской стороны на эти инициативы», — заявила Геращенко. Тем не менее, заметна значительная диспропорция в количестве узников, чье заключение связано с событиями в Крыму и Донбассе. У России их больше, у Украины меньше. Представители объединения родственников политзаключенных Кремля, сначала возникшего как неформальное объединение, а в конце минувшего года получившее официальную регистрацию, не раз призывали власти создать механизм для переговоров между двумя странами. Представитель этого объединения Игорь Котелянец, чей брат, ветеран боевых действий на востоке Украины Евгений Панов, в Крыму ожидает суда по обвинению в подготовке диверсии и незаконном хранении и перевозке боеприпасов, считает, что Украине придется задействовать для обмена другие страны.
Наша главная проблема сейчас и заключается в том, что нет специального уполномоченного, который был бы ответственен за работу по освобождению наших родных. У нас есть переговоры с Россией и с террористами с Востока в рамках Минского формата, но там они ведутся только по людям, по заложникам, которых содержат террористы на востоке страны, в захваченных районах Донецкой и Луганской области. Наши же родные – это заложники из другой категории. Это заложники, которых удерживает непосредственно Российская Федерация, либо на территории Крыма, либо на территории Российской Федерации. Часть из них были задержаны на территории Крыма или на территории Российской Федерации, кого-то туда вывезли. Истории у всех разные. Но никаких переговоров на официальном уровне, к сожалению, пока еще нет, а вопрос этот очень политизирован. Наша цель в том, чтобы уменьшить политическую составляющую этого вопроса и перевести его в плоскость гуманитарную, потому что мы говорим об освобождении людей. Есть граждане Российской Федерации, которые были задержаны на территории Украины, кадровые военные или просто наемники, которые приехали на Восток воевать и были задержаны, которых могла бы быть заинтересована Российская Федерация. И, собственно говоря, вот этот формат обмена, он сейчас очень актуален. Совершенно точно нам нужна поддержка европейских политиков, ну, или государственных лидеров, которые могли бы быть заинтересованы в том, чтобы взять на себя работу по освобождению людей, как с территории России, так и с территории Украины. В истории с Ильми Умеровым и Чайгозом, политзаключенными, которые были освобождены в конце октября прошлого года, переговорщиком выступил президент Турции, который договорился с Путиным об обмене. Эрдоган отдал двух российских шпионов, а взамен Путин отдал двух крымских политзаключенных Ахтема Чигоза и Ильми Умерова. Ну, собственно, такой формат сработал. Возможно, могли бы быть и другие лидеры каких-то, не знаю, европейских государств, которые были бы заинтересованы в таких переговорах и в том, чтобы их страна стала таким вот гуманитарным мессией в вопросе освобождения украинских заложников.
Тем не менее, существует официальная позиция России. По крайней мере, она была озвучена со слов матери российского военнослужащего Виктора Агеева, который был задержан украинскими силовиками под Луганском. И вот она написала обращение в Министерство иностранных дел России с просьбой содействовать обмену сына. И получила ответ, что Россия не является стороной конфликта и не может никого обменять. Вот есть такая позиция. Как вы будете пытаться преодолеть ее?
России кто-то должен предложить формат переговоров, в котором она была заинтересована. У нас проблема главная в контексте переговоров заключается в том, что Украина заинтересована в своих людях, и Украина хочет воплощать своих людей, и украинское общество очень чувствительно к этой проблеме. В СМИ, в информационном пространстве это одна из топовых тем — украинские заложники. В России эта тема умалчивается, она не популярна, она никому не нужна, и российские власти в принципе заинтересованы в том, чтобы ее замалчивать. Моя оценка и наша в принципе оценка — они воспринимают людей как материал, как ресурс. Схватили одних, пошлют других. Там никто за людей не борется. Они могут быть заинтересованы только если предлагать таких людей, в которых они могут быть заинтересованы. Такие люди могут содержаться не только в Украине. Как турецкий опыт показывает, они могут содержаться в любых странах мира, в США, например. Мы точно знаем, что там такие люди есть. Пока эти идеи звучат на уровне родственников, то это не тот уровень. Нам кто-то должен помочь. Мы хотим найти такого человека, который поможет, и из уст которого прозвучат конкретные предложения в сторону того же Путина. Тогда эта проблема имеет шанс на решение.
Я бы хотела спросить немножко о другой стороне вот вашей деятельности. Как родственники политзаключенных Кремля, вы сталкиваетесь с какими-то, наверное, практическими проблемами. Необходимость уездить за границу, в другую страну для того, чтобы участвовать в заседаниях судебных, необходимость оплачивать адвоката и так далее. Пытается ли ваше объединение решать и эти проблемы, помогать родственникам и вот таким образом?
Главнейшая проблема – это оплата адвоката, это поездки, это передачи. Они находятся в ужасных условиях. И то, что там им предлагается за еду, едой не является. То есть, если не делать передачи узнику, по сути, это медленная смерть. Он там не получает ничего съедобного. Эти вопросы тоже пытаемся решать. Правозащитные организации нам очень сильно помогают. У нас по многим узникам есть адвокаты, которых помогают оплачивать всяческие международные фонды, которые направляют деньги на программы по поддержке демократии, поддержке прав человека. Но эти деньги, они не вечные. Например, если с историей моего брата, могу сказать, Евгения Панова, у нас была такая поддержка, но она закончилась вместе с 2017 годом. Сейчас у нас средств нет. Поэтому мы сейчас ищем другие там какие-то фонды, еще что-то. Вместе с тем мы в прошлом году перед властями эту проблему, собственно, поставили, что государство должно помогать в обеспечении потребностей политузников. На данный момент те узники, которые содержатся на территории Российской Федерации, их родственники имеют возможность обратиться в Министерство иностранных дел. Те политические заключенные, которые содержатся на территории Крыма, они в зоне ответственности Министерства оккупированных территорий. Там сейчас разрабатывается порядок использования средств. Оплата адвоката – это очень дорого. Это может быть от 1000 до 5000 долларов в месяц. Нам нужны адвокаты, которые в российском правовом поле могут работать. Адвокаты, которые соглашаются на работу по политическим узникам украинским, они очень многим рискуют, поэтому стоят они очень дорого.
Я вот как раз хотела вас спросить о случае вашей семьи, потому что Евгений Панов сейчас находится в заключении в Крыму. С какими сложностями вы сталкиваетесь конкретно как брат заключенного? В каких условиях содержится, например, Евгений? Вы же наверняка с ним общаетесь время от времени во время судебных заседаний. Я знаю, что он подвергался пыткам.
Я, к сожалению, не могу с ним видеться. Адвокаты запрещают ездить родственникам, мужчинам на территорию Крыма и на территорию Российской Федерации, потому что они знают, что это группа риска, это тех, кого могут взять и сказать, что вот еще один приехал террорист, шпион и так далее. Женщин, особенно матерей, они не трогают. Вот в основном матери или жены ездят. У нас периодически раз в 2-3 месяца ездит наша мама, но это вот только с осени минувшего года. У нее 3, наверное, уже было свидание. Это свидание, понятное дело, через стекло, оно очень непродолжительное. Он в ужасном сейчас состоянии, там не оказывается медицинская помощь после пыток. Он хромает, у него очень болят колени и спина, зубы вываливаются. То есть там ситуация в этом плане ужасная, но он стойкий, держится. Пытки были, пытки самые ужасные были в самом начале, когда только разыгрывалась эта история. История заключалась в том, что накануне переговоров в нормандском формате России нужны были причины не участвовать в этих переговорах, поэтому придумали историю о том, что Украина послала своих террористов, и разыграна была история на внешнюю аудиторию, на европейскую. Вышел тогда Путин и дал такой комментарий, что вот Украина послала своих террористов, Украина вообще не может быть субъектом переговоров, что вообще с ней разговаривать, если там только террористические методы. Такая история была отыграна. Они 4 дня его мучили и содержали в подвале, пытали электрическим током, у него там и кожа полопалась, и все, и если вы видео видели, то вы знаете. После этого его тоже от нас долгое время прятали. Его держали в информационном вакууме, убеждали его в том, что он никому не нужен, что о нем никто не знает, что единственный выход остаться в живых – это подписать сделку со следствием и согласиться с позицией Российской Федерации, что он якобы там диверсант-террорист на заказ Украины, что-то хотел подорвать, какие-то заводы-пароходы. Было много психологических пыток. Они, как правило, помещают в какие-то камеры с крысами, с клопами, с невыносимыми условиями, подсаживали к нему больного туберкулезом человека, чтобы он быстрее, скажем так, пошел на все это. Если вы посмотрите, в рамках российского законодательства под арестом человек может содержаться только год, они его содержат уже 1.5 года, нарушение собственного же законодательства. Ему предупреждали, что если пойдешь на сделку со следствием, то дадим 5 лет и где-то недалеко от Украины будешь отбывать так называемое наказание. Если нет, то 20 лет тебе светит, на север отправим как Сенцова, и ничего тебя уже не спасет. Мы верим, что все равно своего добьемся, мы все равно обменяем, освободим, поэтому ни на какие шантажи он не идет, и на их условия не соглашается, он ждет, надеется. И мы все делаем для того, чтобы освобождение это состоялось.
С родственником находящегося в заключении в России украинского военнослужащего Игорем Котылянцем беседовала наш корреспондент Александра Вагнер. Появившаяся в начале этой недели в журнале «Россия в глобальной политике» небольшая статья помощника президента России Владислава Суркова под названием «Одиночество полукровки» вызвала довольно бурные обсуждения среди тех, кто интересуется перспективами российской внешней политики и условиями выхода страны из все усиливающейся международной изоляции, в которую она попала в последние годы. Владислав Сурков здесь послаблений не обещает, скорее наоборот – он провозглашает курс на стратегическое одиночество России, страны, которая, по словам Суркова, 4 века стремилась на восток и 4 века на запад, но не нашла себя ни там, ни там. Вывод Суркова – Россия – страна-полукровка, ни запад, ни восток, везде родственник и нигде не родня. Ей никто не нужен, она сама способна конкурировать и сотрудничать, вызывать страх и ненависть, любопытство, симпатию, восхищение. Только уже без ложных целей и самоотрицания. Конец цитаты. И такое геополитическое одиночество, по мнению Суркова, ждет Россию в ближайшие 2-3 столетия. Стоит ли воспринимать всерьез размышления влиятельного, но несколько экстравагантного президентского помощника? С чем связано появление его концепции и способна ли она стать основой внешней политики России на годы вперед? Что такое изоляционизм в России и других странах? Об этом в интервью «Радио Свобода» размышляет профессор Европейского университета в Петербурге, историк-американист Иван Курило. С ним побеседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Давайте начнем с эпохи, которая сейчас кажется очень далекой, хотя всего 15 лет прошло. Вот 15 лет назад Анатолий Чубайс выступил с концепцией либеральной империи, если помните. Такого активного присутствия, расширения влияния России на, как минимум, постсоветском пространстве, прежде всего, экономического влияния. А сейчас Владислав Сурков в своей статье провозгласил геополитическое одиночество России, да еще якобы пришедшее там на 200-300 лет. Прямо противоположные концепции. На ваш взгляд, о чем это говорит? Концепция изменилась потому, что что-то не удалось или просто потому, что новое время, новые песни? Можно это считать признанием поражения или просто в другой ситуации предлагается другая идеология внешней политики?
Мне так представляется, что все подобного рода концепции, возникающиеся где-то недалеко от центров российской власти, представляют собой такую виньетку на или попытки рационализировать решения, принимающиеся совсем под другим углом зрения. То есть мне кажется, что и концепция либеральной империи, она, конечно, была стянута, я бы сказал, с разговоров в Соединенных Штатах. В США появились статьи в это время с такими заголовками. И то, что сейчас пишет, написал Сурков вчера, что тоже, в общем, скорее стянуто из того, что писалось в 19 веке в России. Это все попытка рационализировать то, что решается где-то там в Кремле, наверное, на те повороты внешней политики, которые очень трудно объяснить рациональным путем. Вот именно поэтому возникают идеологические конструкции, но они здесь вторичны. То есть мне не кажется, что кто-то из действительно принимающих решения в области внешней политики сформулировал для себя какую-то идеологию, в соответствии с ней работает. Нет, мне кажется, здесь все прямо наоборот. И в этом смысле виньетка, тот же Сурков изобретал там 10 лет назад идею суверенной демократии, которая тоже какое-то время активно использовалась. Но это тоже было объяснение того, что происходит, а не основа того, что происходит. Это было последующее наложение какой-то идеологической картины, которая как бы объясняла то, что происходит на какое-то короткое время. Ну, как суверенную демократию забыли спустя 10 лет. Я думаю, что то, что написано вчера, будет еще меньшее время актуально, меньшее время обсуждаться.
Но, тем не менее, изоляционизм как таковой – это вполне конкретное историческое и политическое явление, довольно нередкое в истории очень многих государств, и больших, и поменьше. Допустим, Соединенные Штаты тоже знали несколько периодов изоляционистской внешней политики, и Дональда Трампа с его лозунгом «America first» тоже иногда называют изоляционистом. У американского изоляционизма похожий дух, что и у идеологических концепций русских, в частности, вот у того, что произвел на свет Владислав Сурков, или это совсем другое явление?
Мне кажется, что это совсем другое. У американского изоляционизма корни еще в 18 веке, по меньшей мере, то есть с момента образования США, с так называемого прощального обращения Джорджа Вашингтона, который говорил, что вот Соединенные Штаты представляют из себя, представляют собой такой эксперимент демократический, и не надо вмешиваться в политические дела Старого Света, потому что это вмешательство может погубить этот эксперимент. И вот от Вашингтона эта идея продолжалась, что Соединенные Штаты вот строят новое общество и не должны вмешиваться в политические дрязги старого общества. Так вот вплоть до 20 века и прожили. До Вудро Вильсона, который впервые нарушил это. А так, по большому счету, до Франклина Делана Рузвельта, до двух мировых войн. В России другая совсем история. Здесь традиция, ее изоляционизмом не называли долго, но вот такая традиция дистанцирования от Запада, она восходит скорее к спорам после Чаадаева. Да, там. И здесь совсем другая идея. Здесь идея это такая, что нам Запад угрожает нашей самобытности. То есть если в Соединенных Штатах видели в Европе такую вчерашний день, прошлое, от которого надо дистанцироваться. И прежде всего дистанцироваться, единственное, в чем надо дистанцироваться, это в политических, не принимать участие в политических союзах, обязывающих США к чему-то, то есть в военно-политических каких-то столкновениях Старого Света. Для России как раз участие в военно-политических столкновениях, оно всегда было частью политики. То есть как раз вот этого изоляционизма Россия никогда не придерживалась, никогда не выдвигала в качестве идеи. Как раз даже в те случаи, когда во внутренних дебатах, там, внутриполитических дебатах Запад рисовался как нечто совершенно чуждое России, то Россия или там Советский Союз в 20 веке активно участвовал во всяких политических спорах и войнах Европы, то есть это нечто другое. А для России вот российский, то, что мы можем назвать российским изоляционизмом, конечно, прежде всего касалось культурно-исторических каких-то угроз, которые Запада видели. То есть то, что там Данилевский писал в России и Европе в 19 веке. Вот, дескать, Россия угрожает, простите, Европа угрожает российской самобытности. Другая совсем. Здесь, пожалуй, угрозу видели как раз в модернизации. То есть вот весь этот посыл российского изоляционизма, он антимодернизационный, что вот то развитие человечества, и в этом смысле Соединенные Штаты были, например, крайней проекцией Европы той же. Этой модернизации боялись и изолироваться пытались от нее. Но, то есть это вот с американской изоляционизм какие-то противоположные понятия.
То есть то, что предлагает Сурков, это не какой-то вариант, условно говоря, доктрины Монро для современной России, а скорее вариант того, что когда-то, при всей хромоте исторических аналогий, что когда-то избрала для себя Япония, пока не приплыл коммодор Перри со своей эскадрой и насильно ее не открыл остальному миру. Так что ли?
Хорошее сравнение с Японией. Да, скорее это похоже на этот опыт, хотя при понятной невыполнимости того, что говорит Сурков, если японцы это действительно осуществили, то там, в 21 веке Россия, которая совсем не остров, хотя некоторые российские геополитики любят этот остров Россия, да, словосочетание. Но, в общем, это невыполнимо, это, мне кажется, это вообще такая проходная публикация, проходная концепция, хотя ее какие-то похожие теории околовластные политологи предлагают уже последние там, несколько лет. Мы видели там доклад с похожим названием там, «Россия, не Европа», год или два назад. То есть вот от такого рода появляются идеи. Ну, знаете, вот идея особого пути, ну а какая страна не особая? Да? Почему Россия более особая, чем, не знаю, Франция или Испания или Турция? Все особые, все по-своему особые. У всех есть какой-то путь, который отличает от соседей. Но вот возводить этот особый путь в нечто альтернативное все остальному человечеству, это особая фишка Суркова в данном случае. Но я, опять же, повторюсь, это не представляется мне серьезным. А главное, что он не представляется мне серьезным, потому что не идеологичное у нас сегодня государство. То есть это не Советский Союз, в котором действительно на идеологию обращали внимание, так я бы сказал мягко. То есть идеология действительно определяла какие-то способы решения проблем какие-то. Вот я не вижу, чтобы в сегодняшней России идеологические конструкты каким-то образом предопределяли политические решения. Здесь, пожалуй, обратная последовательность. Есть какие-то политические решения, уж они там чем продиктованы, сложнее сказать, может быть, экономической выгодой, может, стремлением удержать власть, может быть, еще, ну, чем-то вполне прагматическим, рациональным. А на вот эту прагматику наклеена сверху вот сегодня такая идея. Вчера противоположная, завтра тоже может быть еще какая-то третья. Вот это из этого ряда.
Хорошо. Ну, кстати, сам Сурков в конце своего текста оговаривается, что Россия, я цитирую, Россия без сомнения будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать. Война ведь тоже способ общения. Участвовать в коллаборациях и так далее и тому подобное. Ну, в таком случае приходит на ум еще одно, так сказать, историческое воспоминание, реминисценция о так называемой блестящей изоляции Британской империи, которая ни с кем, какой-то период времени союзов не заключала, но при этом оставалась могучей и весьма уважаемой державой. Может, и России такая изоляция могла бы, наконец, пойти на пользу?
Ну, если по Суркову Россия собирается воевать и при этом не заключать ни с кем союзов, то это, в общем, такая пораженческая политика, да? То есть одно из главных умений тех, кто собирается воевать, это заключить союз. И Великобритания как раз очень умело всегда и в период блестящей изоляции, в общем-то, сколачивала союзы, находила союзников, которые воевали за ее интересы в Европе. То есть это как раз некая, опять, некая противоположность тому, что, о чем пишет Сурков. Не вижу здесь аналогии. То есть, да, многие страны в истории провозглашали или проводили в той или иной степени какую-то изоляционистскую политику. Но в тех случаях, которые мы можем считать более-менее успешными, это была изоляция от вовлечения в чужие конфликты. То есть, вот если бы Россия сказала, что... Если бы Сурков написал, что Россия больше не будет вмешиваться в сирийские, например, проблемы, или не будет вмешиваться в политику там, европейских соседей, вот это была бы та изоляция, которую можно было бы сравнивать с американским изоляционизмом или даже там, с британским изоляционизмом. А поскольку как раз про это Сурков ничего не пишет, а пишет опять какой-то, так метафорично пишет, по всей видимости, о том, что единственное, что Россия не позволит это изменить свою собственную политическую систему, то есть сохранить нынешний режим, то это, в общем, не изоляция, это скорее такая глухая оборона нынешней власти от любых проникающих извне веяний, влияний. То есть это, опять, не модернизационная изоляция, а прямо наоборот, это попытка защититься от модернизации.
С историком Иваном Курилой о новой статье Владислава Суркова под названием «Одиночество полукровки» беседовал обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 10 апреля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.